Здравствуйте, мы продолжаем наши беседы о эстронологии. Мы подошли в нашем рассмотрении базового эстронологического иероглифа Игрека или рогатки к ключевому моменту, к тому моменту, где произошло разделение единой греко-римской и имперской христианской цивилизации на две ветви. Подошли к точке Великого Раскола церквей, который оказался началом чего-то гораздо большего, чем просто события внутри религиозного масштаба. В этот момент расходятся между собой две цивилизации и двигаются в разном направлении. После критики видений Фельвоквы как раз Карлом Великим, и интересно, что догматический принцип об исхождении Духа Святаго в Троице и от Отца, и от Сына, что называется Фельвоквы, как раз впервые прозвучал при коронации Карла Великого, когда произошла узурпация империи. Это тоже очень показательно, что стало потом догмой католичества, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына. Но до какого-то момента большого значения, или, по крайней мере, критического значения, это не играло. Какие-то определенного рода расхождения в тот период в церкви могли быть. Патриарх Фотий, константинопольский патриарх, который настаивал на превосходстве Константинопольской кафедры, который боролся с усилением роли папы римского в качестве главной фигуры в западно-христианской церкви. Он настаивал на том, что Фельвоквы, исхождение Святаго Духа от Отца и Сына, а православные считают, мы считаем, что Дух Святой исходит только от Отца. Дух исходит от Отца, а Сын рождается от Отца. Вечно исходит и вечно рождается. Это наш догмат. Так вот, патриарх Фотий, он настаивал на том, что именно введение этого принципа о том, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына, является доказательством ереси Западной Церкви. Поэтому изменение богословия Святой Троицы, введение вот этого дополнительного элемента, что Святой Дух исходит и от Сына, и привел ко всему последующему. Честно говоря, когда я рассматривал эстронологическую карту, с которой мы сейчас имеем дело, вот этот Y, и насколько было фундаментальным и необратимым решение, принятое нашими предками и представителями единого православного христианского начала, единого католико-христианского начала, вот представители этой единой до какого-то момента греко-римской, христианской цивилизации, можно ли считать, что такое фундаментальное решение было, исходя из этого догматического пункта? Я не познакомился практически, ну, почти, наверное, со всеми версиями, трактовками, которые пытаются вывести различия западной цивилизации и восточной, исходя из Фельвоквы, но они меня совсем не убедили. И возникает такое очень интересное чувство, что произошло что-то чрезвычайно важное. Произошло что-то настолько принципиальный, что предопределило дальнейшие войны, конфликты, цивилизационные повороты, развитие философских систем, подъем и обрушение гигантских исторических процессов. И вот эта вся буря, которая, в общем-то, привела Запад к тому, что он есть сейчас, а нас к тому, что мы есть сейчас. Ну, неужели она выводима из этого принципа? С моей точки зрения, нет. И тем не менее решение было принято, мы разошлись. Именно в этот момент мы действительно пошли двумя путями. Но принципиальное значение этого события, возможно, следует искать не в нем самом, и не в том описании, которое оно имело с богословской точки зрения, а исходя из нашего знания о последующем. И здесь мне пришла в голову очень интересная вещь. Ведь, в принципе, когда мы говорим о причине каких-то событий, да, фундаментальных, мы невольно оперируем современным представлением о причинно-следственных связях, когда существует только одна причина. То, что раньше древние называли causa efficiens, или причина движения у Аристотеля, сейчас у нас она одна. Это причина, которая объясняет почему. То есть по какой причине, почему, что стало толчком. Но само такое объяснение оно является совершенно западным, вестернологическим и модернистским. Потому что идея, что есть только одна причина. Причина, которая предшествует событию и делает его актуальным, это на самом деле нововведение эпохи модерна, западноевропейского модерна. А если мы чуть-чуть сделаем шаг и обратимся к христианскому мировоззрению и христианской философии, традиционной философии, мы с удивлением обнаружим, что существовало и существует православие, и существовало в нашей вот этой единой традиции, в ее стволе, как минимум 4 причины. Аристотель учит о 4 причинах. Одна из них вот эта самая, почему, причина движения по Аристотелю, causa efficiens. Но существует и еще 3 причины. Например, причина материальная, которая объясняет то или иное событие, исходя из материальной структуры. Например, что-то рассыпается, что-то меняется, что-то крепкое или что-то твердое. Это зависит от того, из какого материала оно сделано. И это причина. То есть материал причиняет события по отношению к вещи. Causa formalis, формальная причина или эйдетическая причина. То есть что это за вещь? То, что с вещью происходит, не определяется только тем, что ее толкнули. В зависимости от того, какую вещь толкнули или какую причинили ее движение, от этого и зависит и само движение, траектория и так далее. Это очевидно, что кубик будет двигаться по одному, а шарик по другому. Из одной массы, из-за того же материала, это будет другая картина. Но самое главное, что мы забыли самую главную причину для Аристотеля, которая называлась causa finalis, целевая причина, которая отвечает на вопрос не почему нечто произошло, а зачем. Зачем это произошло? Объясняет то, что произошло. То есть здесь не через прошлое мы объясняем настоящее, а через будущее. И более того, Аристотеля это 4-я причина, а соответственно и в нашем христианском философском контексте это причина главная. Аристотель называет так, вводит такой термин «энтелехия», то есть имение цели как раз, зачем, в себе. Энтелехия в вещи или в событии каком-то – это то, что влечет ее к ее цели. И вот если мы применим такой способ объяснения раскола, о котором мы сейчас говорим, цивилизационного раскола, то тогда нам будет очень легко его объяснить. Формально можно сказать так, вот, что это произошло из-за филиоквы. Католики приняли, православные отвергли, вот и церкви друг друга разошлись. Можно сказать, что были разногласия относительно значимости римского епископа для христианского мира, потому что восточные церкви, в том числе Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская и Константинопольская, считали, что епископы более-менее, то есть патриархи, и папа тоже как епископ Рима, как патриарх, они более-менее равны. Западные христиане считали, что папа римский первый из епископов, потому что это кафедра, которая была основана самим святым Петром, а уж Константинопольская кафедра появилась намного позже, естественно, поэтому она по чину своему существенно уступает. Православные византийцы не соглашались с этим, настаивали на том, что как минимум равенство, а то из-за того, что Константинополь — это место пребывания императора, отсюда идея симфонии власти, Константинопольская кафедра вообще является такой, ну, как минимум равной, а то и более высокой. Это уже такое церковное представление. И все равно это недостаточно для того, чтобы объяснить раскол двух цивилизаций. То есть это почему может быть, но это очень легкая причина. А вот для чего произошел этот раскол? Зачем он произошел? Какова интеллихия раскола? Вот это как раз нам очень легко представить. То есть если мы учтем будущее, то, что мы знаем сейчас о будущем этого раскола, тогда нам абсолютно понятно его значение. Запад отправился в каком-то своем направлении, и он отошел от того русла, по которому мы все вместе шли в одном и том же направлении, он свернул, это как рукав реки. Он раз и куда-то отошел. Разделение, расщепление. И смысл, куда он отошел, он объясняется не почему он отошел, а куда он направился. По сути дела, эта единая река отправилась к двум океанам или к двум морям. Анализ того, чем станут в будущем эти моря, что они обозначают, вот это и объясняет, почему произошло расщепление этого единого русла. Иными словами, можем объяснять прошлое через будущее, и находясь в рамках аристотелевской философии, нам никто не может этого запретить. Для этого надо найти тот момент, где произошла отмена трех остальных оставлением только одного. А ведь это связано со всем представлением о мире, это связано с представлением о космосе, а в истории, в онтологии, о бытии. Потому что если у всего есть четыре причины, то фактически, особенно за счет целевой причины, то есть зачем что-то, мы сразу обращаемся к тому, что называется провидением в христианстве. Так считали все в западной схоластике, в католической традиции до нового времени, и так до сих пор должны считать мы люди православные, если мы православные. Если мы настоящие русские православные, у нас четыре причины. Потому что никто эти три, кроме Запада, с которым мы сейчас воюем, не вырезал, не отнимал у нас. Вот это очень важно. То есть противостояние с Западом, в котором мы сейчас находимся, и к которому и была направлена эта вилка, эта рогатка двух ветвей цивилизации, на самом деле затрагивает глубочайшие вещи. Это не только кому принадлежит Украина или там, как будет разворачиваться наш против... Всю причинно-следственную цепочку. У нас она взятая в одном ключе. То есть что-то причиняет нам другое и так далее. Это механический закон, который на самом деле был введен в западноевропейской науке нового времени, и не путем какого-то нового открытия, а путем забвения старых открытий. Вот Аристотель утверждает учение о четырех причинах, оно удовлетворяет на всем протяжении всех мыслителей, всех, кто с ними знакомы, а Запад берет и с ножницами, бритвой оком отсекает. Зачем нам множить причин? Да и одной хватит. Раз, раз и раз. И вот мы как часто говорим, бритва оком, а зачем двоить сущности? Но на самом деле удар этой бритвы оком — это убийство духа. Это страшная вещь, когда мы апеллируем к этому, не думая, что мы говорим. Не часто мы думаем, что мы говорим. Но в любом случае, вот апелляция к оккому и к бритве оккома — это просто утверждение того, что существует нечто внешнее, нечто самодостаточное, индивидуальное, без всякого смысла, без всякого вида. Это гипериндивидуализм, материализм и, по сути, уже атомизм. Вот что такое окком. А теперь представим себе вещи, людей, события исторические, которые управляются четырьмя причинами. Понимаете, насколько сложнее получается. То есть просто убрать легко, а вот увидеть полноту вещей, бытия, событий, историй, увидеть ее сложность, увидеть ее все богатство разных воздействий. Вот это настоящая философия, это настоящая наука. Обрезать эту науку и настоять на том, что продукт этой мутиляции, этого оскопления и такого искажения есть высшая форма развития и модерна, ну, для этого надо немножко уже обладать каким-то слабоумием. Таким образом, мы даем ответ такой, почему произошел раскол на две цивилизации. Почему мы не знаем, а зачем точно знаем? Затем, чтобы на Западе воцарилась именно та антицивилизация с Байденом, с Трампом, с Америкой, с ЛГБТ, с либерализмом, с полным вырождением, с мигрантами, которая есть сейчас. Нынешняя. Настоящее, вот которое для нас настоящее, оно притягивало к себе часть человечества. Просто как то море или там магнит — это цель. Раскол произошел для того, чтобы Запад был именно таким, как он был сейчас. Потому что если бы его не произошло, он бы был скорее совсем другим. И даже гораздо, может быть, лучше, чем мы. Потому что мы в данном случае просто отбивались, отстаивая истину. А так бы, если бы мы шли к нашему морю, к тому же самому христианскому, греко-римскому морю, не разделяясь на два потока, ну, конечно, трудно себе представить, но мы могли бы подойти к совершенно другим результатам. Соответственно, и зачем мы туда не пошли? Именно тоже, чтобы не прийти к тому, что там есть. Нас притягивало к двум разным полюсам. Мы выбирали тогда будущее. В общем, может быть, встав на сторону Филёквы, не очень еще осознавая, насколько это важно. Там совокупность каких-то незначительных факторов, политических, религиозных, догматических. все в целом было ничто по сравнению с тем, зачем мы так поступили. Мы поступили, мы остались верными своей традиции для какой-то очень важной цели, которая имеет как раз эсхатологическое измерение. Это для чего? Вот это вот очень-очень, на мой взгляд, тонкий момент объяснения разделения двух цивилизаций, который, если мы его так комплексно и сложно не осмыслим, наши аргументы о том, что это произошло потому, вот наши почему очень легко разбить. Они действительно неубедительны, недостаточны, и сразу же вся картина вестернологии может быть поставлена под вопрос. Но если учесть вот эту четвертую причину целевую, тогда все становится намного более понятно. Вот к чему мы пришли, но это только первая половина вестернологии. Есть еще и продолжение. Благодарю вас.
Я хотел с такой легкой иронией начать. Пытался вспомнить фамилию какого-то певца, он в свое время пел, а у меня на это 5 причин. Вот в Аристотеле 4, а вот какой-то такой персонаж пел о 5. Я подумал, а может быть, есть у России какой-то особый путь? Ну, то есть Аристотель — это хорошо, вот мы шли, да, вот да, вместе до этой точки, потом они пошли налево, мы направо, и пока мы шли, возможно, возникло что-то новое, да. В данном контексте можно назвать это 5-й причиной, ну или какой-то особый русский цивилизационный код, который нас уже на данном этапе фундаментально отличает от того единого корня. То есть мы не только Запад развивался, но и мы развивались, ну, в правильном ключе. Но все-таки мы прошли большой путь. У нас там был ордынский период, был советский период. Это не могло нас не повлиять. И как будто бы мы максимально далеки от Аристотеля сейчас.
Ну, вы знаете, я просто не думаю, что все, любые изменения, оно по-настоящему нас обогащает. Оно может нас и обеднять. Я думаю, что наша история трагична. Я думаю, что наша история — это история верности. Это история как раз не предавать своей сути цивилизационной. Вот нас крестил великий князь Владимир, и мы остались христианами. Какие мы не проходили испытания. Нас Орда, конечно, она, в общем, и давила на нас, потому что в какой-то момент ее ханы стали мусульманами. С другой стороны, наоборот, сохранила. Например, сохранила от западного христианства. Советский Союз попытался уничтожить в нас наше ядро. И народное, и крестьянское, и духовное. Но мы его сохранили, и даже сквозь советскую систему что-то смогли проявить и сделать новое. Но потому что мы стоим за истину. И вот к чему мы сейчас приходим? Мы приходим к тому, чтобы снова, еще раз утвердить свою функцию как катехона, как того, что препятствует концу времен. Мы сейчас на самом деле никакие не аристотелианцы, мы просто его потеряли под влиянием Запада. У нас обокрали, а мы говорим, как хорошо, вот у меня карманы были полные денег, а теперь как мне легко без этих денег, потому что у меня какая-то сволочь эти деньги выкрала. Как легко, как штаны легко себя чувствуют. Слабоумие просто. Наше ядро здоровое, наше ядро нам принципиально священное. То, что мы сохранили, пусть даже утратив многое, вот что нас еще не украли, вот тем мы и ценны. Может, там миллионы украли, хоть рубль у нас остался от Византии, от греков, от самих себя, от святого князя Владимира, от Третьего Рима, от Московской Руси, от русского народа Богоносца. Хоть чуть-чуть что осталось, вот что ценно. Мне представляется, что когда мы недооцениваем вечное, неизменное, постоянное, это уже следствие какого-то помрачения сознания. Это тоже влияние той же самой западной парадигмы. Есть неизменное, и оно важнее. Это и есть Христос посреди нас, который есть и будет. Это есть наш центр, это есть логос в центре нашей души. Это искра Божия в нас и в нашем народе. И считать, что как-то от этого надо как бы повеселее отходить, вот мне кажется, это неправильно.
Мне всегда было интересно ваша точка зрения по поводу того, все-таки, если мы берем именно конкретно советскую эпоху, исключительно от Ленина до Горбачева, можно ли сказать, что на фоне всех этих правителей СССР Сталин был чуть ли не единственным, который все-таки не хотел, чтобы Советский Союз, он был вот в этой самой западной, скажем так, цивилизации, а хотел построить нечто свое собственное на основе в том числе и русскости, скажем так, да, потому что мы знаем прекрасно, что все-таки этот момент имел место быть.
Что касается Сталина, конечно, это фигура сложнейшая, и когда мы смотрим на советский период, очень сомнительная фигура Ленина, который разрушил предшествующую традицию, который разрушил нашу идентичность, очень сомнительная фигура Горбачева, который разрушил государство, и вот между ними, наоборот, период, когда по крайней мере, по формальным критериям, наше государство процветало. Мы были независимы, мы были суверенны, мы были солидарны, у нас была какая-то этика, у нас были огромные достижения в разных областях. И, конечно, на фоне вот всей советской картины, всей советской истории, Сталин выделяется. Плюс на пике мы видим во время Великой Отечественной войны, мы видим его изменение отношения к церкви, к русскому народу. То есть такое впечатление, что была возможность и в советское время что-то, вот не разрушая страну, не разрушая державу, как-то трансформироваться так, чтобы выйти к нашему горизонту, чтобы вернуться к нашей идентичности. А без Аристотеля, без православия, без русского народа, без империи это невозможно, потому что под западным учением мы все равно обречены. А в этом отношении нам необходимо особое русское прочтение советского периода, ответственное, потому что мы должны взять на себя эту ответственность. Нельзя считать, что вот эти потомки палачей, эти потомки жертв. Мы потомки и жертвы палачей. В нас одних обе эти линии. И белых, и красных, и героев советского периода, и зверствующих комиссаров. Мы их потомки. И нельзя сказать, это вот ты такой, это один народ, мы один народ, и это наша судьба. Но мы, на мой взгляд, должны осмыслить, поместить советский период в эту логику, в иероглиф русской истории, в иероглиф русской миссии. Но правильно назвать, описать и определить это мы не можем. Может быть, именно, знаете, в силу того, что нам не хватало вестернологии. А теперь у нас, когда есть вестернология, то мы можем расставить акценты и в нашей собственной истории таким деликатным образом, чтобы не нарушать ее сложность, не нарушать ее диалектичность, ее противоречивость и одновременно пробиться к исторической истине советского периода без мифологии как отрицательной, так и положительной.
Говоря о Бандилехе, да, о том, что в начале Запада был предрешен, да, некий антихрист, да, который все это вершит, вы говорите о том, что это провидение и промысел. Но на самом деле, помимо того, что роднит античную культуру и христианство, да, есть некие фундаментальные различия, потому что христианство нужно было отстраиваться от античности, и это активно совершалось. И одним из таких важных вопросов, на котором как раз-таки и зиждется, на мой взгляд, развитие христианства, это вопрос промысла. Потому что греческая культура, она предполагала рок и судьбу. Христианство же складывалось в духе индивидуальной заботы о каждом. Да? И именно это есть промысел, то есть отсутствие некой сложенной судьбы. И именно это определяет необходимость молитвы, необходимость духовной работы, да, потому что от твоих действий зависит обожение, да, о том, как ты в этом стараешься. Потому что в греческой культуре у нас не к кому было обращаться. В этой связи, как бы, может быть, и у Запада есть шанс, и у нас есть шанс. В общем, как это соотносится? Потому что как будто бы мы таким образом отменяем столпы христианства, рассматривая это так. Хотя на самом деле, вот да, если взять бытовую жизнь русского человека, какие у нас есть объединяющие вещи? Может быть, это Аристотель и Платон для очень узкого числа людей, но для большинства это либо вера, да, либо некое советское наследие. Победа в Великой Отечественной войне, полет в космос.
Знаете, ну вот промысел, по-гречески проноя, это один из классических терминов платонизма. Поэтому, конечно, в христианстве совершенно по-особому трактуется, но промысел есть в греческой культуре, и он, в общем, огромную роль играет. Да, в христианстве для нас это важно. Но и для греков это тоже было важно. Там были некоторые разные направления. Что касается обреченности Запада на то, чтобы быть антихристом, вот это здесь интересный вопрос. Я не думаю, что это Запад был обречен. Когда мы знаем всю его историческую последовательность, начиная с раскола до сегодняшнего момента, мы можем даже проследить, когда решение Запада было в пользу того, чтобы не идти туда, и когда именно свобода выбора приводила его к реализму или идеализму, а когда Запад шел в сторону гибели, в сторону культуры антихриста. И если мы еще уточним наше представление об истории западной культуры и западной философии, мы увидим, что и в XIX веке, и в XX веке сплошь и рядом отдельные представители Запада поворачивались в обратном направлении к западному модерну. Ну а что касается нашего современного состояния, оно, конечно, очень потрепанное после этих веков существования под влиянием Запада. Но у нас недостаточно оснований, чтобы по-настоящему гордиться тем обществом, которое мы имеем. Мы должны вернуть свой русский облик, задуманный Богом. Мы должны стать народом любви, души, веры. И, конечно, без интеллектуального возрождения, без классического образования, без глубокого переосмысления вообще исторического самосознания нашего, пробуждения этого исторического самосознания, мы далеко не уйдем. То есть я думаю, что очень важно, что ни в коем случае не стоит понимать вестернологию как такое прославление самих себя и критика другого. Это в каком-то смысле и покаяние нас перед самими собой, нас, какими должны мы быть, и тем, какими мы являемся. Поэтому здесь совсем нет оснований для бахвальства. Мы на правильном пути, но его еще надо преодолеть. И вот я думаю, что начинать надо с философии, с богословия, с религии, с гуманитарных дисциплин, потому что они-то сейчас в руках наших врагов. Вот это все полностью контролируется либеральными западническими кругами, которые здесь не эти 35 лет, которые там прошло, а гораздо раньше. И советские учебники лишь частично адекватны, их надо все перестраивать, перекомбинировать. И то, что было даже до революции, тоже надо переосмыслять. В этом и есть, если угодно, вызов вестернологии. То есть вестернология — это вообще никакая не конечная модель. Это приглашение поколения, всего поколения современных россиян осуществить то, что мы должны сделать исторически, исходя из нашей интеллигенции.
Ранее вы говорили о такой глобальной гегемонии Запада, которая как бы оплачена отказом от себя западной цивилизации в духе нигилизма и вплоть до полного растворения собственной сущности. Правильно ли я понимаю, что одна из основных целей проекта вестернологии — это ухватить эту западную идентичность в каком-то смысле, чтобы предотвратить вот абсолютное растворение, да, абсолютную как бы аннигиляцию этой сущности? И можно ли в таком смысле говорить о том, что мы, русская цивилизация, являемся такими ловцами Запада, если угодно? Согласны ли вы с тем, что Запад — это исключительно русское изобретение?
Действительно, Запад как концепт, он на самом деле, именно как концепт, он родился не совсем без нас. Есть книга, я в одной из бесед ее цитировал, Георгиоса Варуксакиса, недавно, 25-го года, который называется «Запад. История одной идеи». Именно он разбирает, когда появился концепт Запада на самом Западе. И что удивительно, нам кажется, ну, то, что называется conventional wisdom, обычно считается, принято считать так, что это англосаксонская самоидентификация, направленная против Востока, например. А Варуксакис говорит, что это не так. Если мы копнем, когда возникает концепт Запада, он возникает не у англосаксов, а у французов, и его автором является Агюст Конт, который написал работу «La République Occidentale», «Западная республика», где он описывал судьбу человечества в его контовском представлении о трех эпохах, что вначале была эпоха религии, потом эпоха метафизики, а теперь позитивной науки. И он считал, что Запад совпадает с эпохой позитивной науки и с высшим достижением человечества своего предназначения в его прогрессистской модели. И он полагал, что главной преградой на пути этого Запада позитивистского является Россия. Почему? Потому что она доказала свое огромное влияние после Венского конгресса на политику Европы. То есть учение, согласно Варуксакису, учение Запада о самом Западе было реакцией на усиление России как европейской державы. Вот здесь как раз цивилизация — это он, а мы псевдоцивилизация, мы варвары, закамуфлированные, пишет Огюст Конт, под цивилизационных людей. Они такие же формальные, как формально, как наши государи, у них та же династия, но это что-то совсем другое, говорит Огюст Конт. Они не идут в нашем направлении, они прикидываются. Они не западная страна. И вот тут возникает запрос, а когда этот период? Это 30-е годы 19 века, пишет Огюст Конт этот текст. Когда у нас начинается спор славянофилов и западников? То есть возможно, что по большому счету, когда мы спохватились, кто мы, славянофилы или западники, с кем мы, в этот же самый период возникает идея Запада. Если бы нас взяли в Европу, мы могли бы их тоже в каком-то смысле увести от их собственного предназначения. Вот Сант-Альянс, Священный Союз, он был на это направлен. Давайте соберем христиан и победим республиканскую гидру. А представитель этой республиканской гидры, Огюст Конт, говорит, смотрите, что они задумали. Они хотят нас угнать куда-то из нашего Запада. Запад как таковой является русофобской концепции. И когда мы сами его описываем, прочерчиваем генеалогию, объясняем, подвергаем деконструкции, мы в каком-то смысле, действительно, мы его ловим, мы его фиксируем, мы пытаемся его ограничить как раз, чтобы он действительно не стал всеобщим и не растворил все, но одновременно, может быть, даже мы его тем самым спасаем. Да, может быть, нет, или, может быть, его спасти уже нельзя. Но русские люди добрые, они все хотят спасти. Даже то, что не подлежит спасению.
У меня, может быть, скорее не вопрос, а реплика. Вот если мы вспомним, например, Фрэнсиса Бэкона, родоначальника эмпиризма, который, между прочим, как раз-таки пишет новый органон взамен старого аристотелевского органона и новую Атлантиду, которая должна заменить как бы собой платонический миф об Атлантиде, то есть миф о Золотом веке теперь подменяется на некий миф о прогрессе. Так вот, именно Фрэнсис Бэкон предлагает изучать природу человека, изучая разрозненные психические процессы. То есть фактически совершается такой шаг в бездну, когда человек перестает ощущать собственную душу и понимать ее так, и описывать. И самого себя описывает через какие-то психические процессы, которые, как мы видим, да, сегодня, все дальше и дальше друг от друга. То есть происходит такое определенное расщепление.
По поводу Фрэнсиса Бэкона. Совсем недавно была опубликована статья Питера Тиля. А Питер Тиль — это магнат Силиконовой долины, один из тех людей, который, в общем-то, содействовал активно приходу к власти Трампа. Он очень такой сложный человек, многогранный. У него есть очень интересные мысли. Он католик. Он учился у Рене Жерара, то есть он философски подготовленный человек. Он интересный, осмысленный. Но одновременно, конечно, он и технократ, нетрадиционная ориентация, запрещенная в Российской Федерации. То есть у него есть и такая теневая сторона. Он недавно опубликовал очень интересную статью про Фрэнсиса Бэкона. Буквально совсем недавно. И, вы знаете, это совсем странно, но статья потрясающе интересная. Он говорит, что мы знаем, как Фрэнсиса Бэкона читают сторонники прогресса, развития, новой науки, секулярности, но мы не вчитываемся в детали. А если мы вчитаемся в описание Атлантиды, мы увидим царство Антихриста. Это был проект Антихриста, цивилизации Антихриста. Вот в существовании такой статьи такого человека, Тиля, ну, я бы себе вообще считал, что это что-то невозможное. Просто потому, что как это столько веков, слой за слоем, на Бэконе строили свою цивилизацию, и вдруг не просто сказать, что он недостаточно был либерален, недостаточно там сторонник каких-то меньшинств был, а вдруг он говорит, смотрите, давайте посмотрим глазами христианина, так это же и есть Антихрист. И это, в общем, говорит человек такой, я думаю, компетентный и довольно близкий к тому, что мы называем самим Антихристом. Поэтому это очень интересная вестернология. Вот в этом ее, на мой взгляд, в этом ее привлекательность. Да, для нас это просто синекванон. Для нас это единственный способ осознать самих себя, отслоить западную цивилизацию, лишить ее претензий на универсализм и тем самым освободив территорию для интеллектуального возрождения самой российской мысли, самой российской идентичности. Для нас это вопрос жизни и смерти. Но интересно, что к очень сходным выводам приходят все больше и больше людей на самом Западе. И не только те, которые заведомо противостоят этому направлению, но даже те, которые оказываются частично с ним солидарны, что придает, на мой взгляд, свидетельству таких авторов, как Тиль, особое значение.